Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. WhatsApp, Telegram, Viber 8-967-200-97-02. Друзья мои, значит, есть рыночное предложение. Особенно для тех, кто смотрит нас на Ютубе. Я всегда, вот, когда готовлю программу, опасаюсь взять тему, которая на самом деле там никому, кроме меня, не интересна. Ну, это вообще вот болезнь очень распространенная среди журналистов. Вот, когда начинают обсуждать какие-то там совершенно малозначительные политические темы, какие-то совершенно там журналистские между собойчики и так далее, и так далее, и так далее. Если вы в течение дня вот под сегодняшним эфиром на Ютубе будете, допустим, писать темы на завтра, ну, соответственно, это имеет смысл делать не сейчас, там, а, скажем, после обеда, вы сильно облегчите нашу редакционную задачу. Давайте попробуем проголосовать. Вот объявим такой флешмоб. Заяви тему для эфира на завтра. Посмотрим, сколько их будет, таких комментариев. Так, ну, соответственно, те, кто смотрит, не забываем лайкать, не забываем подписываться. Ящик Пандоры, архив Пандоры, это то, что вышло вчера, то, что мы кратко проанонсировали. Я, соответственно, сказал, что не успел еще до конца прочитать, поэтому вот коснусь буквально вскользь, буквально вот чуть-чуть, а сегодня обязательно поговорим. Поговорим, совсем не потому, что мы получили какие-то методички, хотя сегодня и вчера еще вечером я кое-что почитал, посмотрел, послушал, да, видимо, методички пришли, а мы их отложим в сторону, мы не будем по методичкам идти. Значит, содержательно вся эта история представляет собой классический слив спецслужб. Это важно иметь в виду. То есть любой срач, который начинается после публикации подобного рода документов, всегда используется, ну, какими-то политическими центрами. Кто там прав, кто виноват, кто украл, где украл, сколько, а вот у вас и так далее, и так далее. Значит, в публикации этого архива Пандоры все достаточно просто. Достаточно посмотреть, даже где-то мне карта вчера попадалась, значит, закрашенная разным цветом, сколько фигурантов этого архива Пандоры находится в разных странах. И вот Россия, бывший Советский Союз, там просто закрашена каким-то малиновым, значит, красным закрашена Бразилия. А знаете, какая страна не закрашена вообще? Соединенные Штаты Америки. Вообще. То есть ни одного фигуранта в этом расследовании из Соединенных Штатов Америки не существует. Я не знаю, задавались ли вопросом достоверности люди, которые этот слив организовывали или нет. Ну, откуда я знаю, задавались они этим вопросом или нет. Но мне, это первая, собственно, вот вещь, которая там мне сразу бросилась в глаза. То есть, если у вас происходит слив или утечка какой-то конфиденциальной информации по офшорным счетам, ну, они должны быть более-менее равномерно размазаны по всему миру, ну, за исключением, допустим, Африки. Потому что Африка бедная, там, наверное, до сих пор, в общем, расчеты происходят наличными, либо золотыми слитками, либо как-то, либо алмазами, не имеет значения. Но вот Европа, Азия, Северная и Южная Америка более-менее должны участвовать абсолютно, ну, в равных пропорциях. Потому что офшорная технология, вообще схема офшоров, она абсолютно легальна. Все используют офшоры. Другое дело, с какой целью. Значит, во всем мире офшоры используются для того, чтобы оптимизировать налоги. Прежде всего, если вы посмотрите на иностранных участников вот этого самого архива Пандоры, ну, не, допустим, там фигурирует какой-то там футбольный тренер. Ну, для чего ему это? Ну, очевидно, для чего. Для того, чтобы не платить налоги. Для чего Тони Блэр покупал свой особняк за 9 миллионов фунтов на офшорную компанию? Да потому что если бы он покупал ее как физическое лицо, ему насчитали бы еще налогов 1600. Ну вот представьте себе, вы богатый человек. Вы покупаете себе дворец за 9 миллионов фунтов стерлингов. Это порядка сколько получается? Там 15-16 миллионов долларов. И вам говорят, что если ты будешь покупать на себя как на физика, то тебе придется заплатить еще миллион долларов налогов. Ты скажешь, да ну нафиг. А можете как по-другому? Да, можно, купите на офшор. Ну вот, собственно, они и купили. Но начнем мы, конечно, не с иностранных фигурантов. Отдельно мы поговорим про Украину, ну потому что Украина – это на самом деле временно отпавшая часть России. Начнем мы с русских участников вот этого самого архива Пандоры. Зачем российские олигархи, экономические, политические олигархи, просто известные и богатые граждане Российской Федерации используют вот эти вот самые офшорные схемы, при всем при том, что регулярная их публикация свидетельствует, эти схемы не являются секретными. Все спецслужбы мира, ну, основные спецслужбы мира, знают, у кого что есть, и вытащат это в тот момент, когда им это будет удобно. Поставят под санкции тогда, когда это им будет удобно. Все эти активы не попали с 2014 года под санкции по одной простой причине. Коллективному Западу, вот этому самому золотому миллиарду, им выгодно существующая в мире конфигурация, когда международная офшорная аристократия находится она в России, Казахстане, там, в Азербайджане или в Нигерии, все свои деньги хранит, ну, либо в Европе, либо в Штатах. Им это выгодно. Ну, какой смысл банальности произносить? В тот момент, когда вот эти офшорные аристократии решат по-настоящему сняться с крючка и стать независимыми, их вывернут наизнанку. Это что, тоже кому-то непонятно? Надеюсь, что всем понятно. Поэтому происходит, ну, очередная перманентная непрерывная имитация. Ну, либо люди вот сохраняют политическое напряжение в отношениях, да, и с Западом в том числе, ну, до определенного момента. Это не холодная война, как ее помнят бывшие советские люди. Это даже близко не холодная война. Это конкуренция. Она может быть жестче, мягче, но это конкуренция. Весь мир един. Весь мир глобален. И миллионеры и в Баку, и в Москве, и в Киеве, и в Лондоне, в Вашингтоне, и, не знаю, в Киншасе являются, в общем, одной международной элитой. Но почему с таким упорством вот эти вот российские миллиардеры продолжают пользоваться офшорами, хотя их, ну, раз в год выворачивают наизнанку, там всплывают примерно одни и те же имена. Примерно одни и те же имена с вариациями. Но ничего не меняется. А не меняется по одной простой причине. Они не могут хранить деньги в России. Несмотря на декларируемую деофшоризацию, там, о которой вчера в очередной раз сказал Песков, и написали, ну, либо государственные СМИ, либо жестко провластные СМИ, о том, что только Россия берет курс на деофшоризацию. Ну, где она ее берет? Декларирует регулярно. Кто является номинальными владельцами основных активов индустриальных Российской Федерации? Конечно же, офшоры. Ну что, кто-то переписал? Ну да, кто-то переписал. У госкомпаний нет такой возможности там сидеть в офшорах, поэтому госкомпании, вот они отдельно стоят. А все остальные, кто не госкомпании, все сидят в офшорах по одной простой причине. Они не верят друг другу, они боятся друг друга. Вот здесь, внутри России, они боятся друг друга, они не уверены. И вот эта вот неуверенность – это ключевая угроза для всех нас. То есть нам имеет смысл беспокоиться не только о коррупции, о чем там предлагает беспокоиться, допустим, Навальный. Коррупция – это не более чем одна из примет сложившегося экономического порядка, не самая драматичная. Коррупция не в состоянии развалить ни одно государство. В России коррупция была всегда. Да вообще, я думаю, что в мире коррупция, то есть там, где существует товарно-денежное отношение, коррупция существовала, существует и будет существовать всегда. просто вот как часть экономической жизни. Но главная угроза – это страх. Это как с собаками. Собака, которая боится, вас может укусить. Соответственно, элиты, которые боятся потерять, способны на любые глупости. Они склонны к государственным переворотам, они склонны к заговорам, они склонны к элитным революциям и контрреволюциям. Они склонны к переделу собственности, а любой передел собственности оборачивается так или иначе социальной революцией, ну, явной или скрытой. Вот все вот эти вот истории с офшорами, поэтому они напрягают. То, что они боятся хранить деньги здесь, это для нас проблема. Проблема не в том, что у них деньги есть, а то, что они боятся. И за 30 лет страха у них меньше не стало. Больше стало, я боюсь, страха. Вот такой вот неожиданный вывод я лично сделал из прочитанных этих файлов про Пандору. Не все их, там такое количество, да бог с вами читать это все. Сейчас вернемся и продолжим. Не уходите. На Ютубе, да, на Ютубе я остаюсь.
Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Значит, по поводу этого самого архива «Пандоры». Удивительным образом никто не пишет, что давайте обсудим Чемезова. Никто не пишет, давайте обсудим Эрнста. А про Эрнста, кстати, можно два слова буквально сказать. Значит, почему я считаю, что это такой организованный спецслужбистский слив? Потому что, во-первых, набор фигурантов очень своеобразный. Вот он такой, какой он есть. И плюс то, как это потом описывалось в медиа, оно говорит о том, что вот политическая ангажированность до добра не доводит. Там пытались, значит, как-то отпрессовать и выставить совершенно фашистом каким-то Константина Эрнста, это главу Первого канала, получился, в общем, очередной позор. Потому что те бизнес-сделки, в которых он участвует, в том числе через свои личные офшоры, они известны, о них писали, о них говорили. И то, что на него там пытались повесить, ну, в общем, выглядит довольно смехотворно. Вообще, что касается любых сливов, это не журналистика. Вот почему, допустим, я с чувством брезгливости отношусь и ко всяким там Биллинскетам, которые пытаются продать как расследователям. И к сливам, которые регулярно появлялись и появляются в российских СМИ. Ну, допустим, «Московский комсомолец» нам всегда с этим славился. Вот «Московский комсомолец» с незапамятных времен использовали как сливной бачок. Там и спецслужбы, и милиция, которая потом стала полицией. Всегда так было. Навальный использовался как сливной бачок в хорошем смысле этого слова. До прошлого года, когда он решил сыграть в настоящую политику. Не то, что как бы там я считаю это неэтичным, да нет, почему бы и нет. Почему бы и не пользоваться и подобного рода вещами. Это просто пытаются продать вот как некое достижение, как некую примету честных, порядочных людей. И предполагается, что мы должны, безусловно, верить и кипеть праведным гневом. Не хотим, ну, не знаю, я не хочу кипеть никаким праведным гневом. Я всегда задаю себе вопрос, кому выгодно все? Все всегда кому-то выгодно, у кого-то есть интерес. По поводу этого слива... Немножечко поговорим про Украину, потому что это вот тот самый случай, когда вот там очевидно, что это кому-то выгодно. Вот в этой части исторической России происходит обострение классовой борьбы. С одной стороны, Владимир Александрович Зеленский хочет из себя изображать то ли Эрдогана, то ли Путина. Ну, Путина все же скорее. Я думаю, что такая поведенческая модель – это Владимир Владимирович для него. Вот, поэтому вот и этот закон против олигархов, который нацелен прежде всего на то, чтобы были какие-то свои ручные, карманные, контролируемые олигархи. И консолидация власти, и зачистка политических конкурентов, то есть всех, кто может составить ему реальную конкуренцию. конкуренцию на досрочных или недосрочных президентских выборах, то есть вопрос, они будут в 2024 году, в 2023, по-моему, или уже в следующем. Вот они обсуждают там который месяц. Скорее всего, в следующем году будут досрочные выборы на Украине. Вот по Зеленскому, да, это бьет в полный рост. Там еще фигурирует, по-моему, премьер, значит, министр какой-то Сербии, который тоже пришел к власти на лозунгах борьбы с коррупцией и с олигархами. Тоже большой, по-моему, премьер-министр Чехии тоже использовал лозунги борьбы с коррупцией и с олигархами, и тоже он в этом списке оказался. Но с Зеленским все, конечно, довольно смешно. Причем обсуждают в украинских медиа даже не сам факт владения офшорами. А вот я подчеркиваю, нету никакого преступления в том, чтобы владеть офшором, по крайней мере, на территории бывшего СССР. Это в Америке вещь крайне токсичная. То есть там политик не может владеть офшорами. Если станет известно, что кто-то из конгрессменов или сенаторов владеет офшорами на Каймановых островах, это конец политической карьеры. Это значит, ты мразь, не платишь налоги на своей американской родине и родину не любишь. А у нас, на Украине, там, в каком-нибудь Казахстане, Азербайджане, это нормально, это нормально. То есть слегка надуть родину, ну, это не преступление. Тем более, что и здесь налоги платятся, как договоришься. И богатые обычно платят налогов меньше, чем бедные. И это тоже общеизвестный факт. Но на Украине там главная предъява, извините за термин, который делается Владимиру Зеленскому, заключается в том, что он участвовал в отмывочных схемах. То есть он был одним из подрядчиков, шестеркой, видимо, в какой-то момент, у товарища Коломойского. Еще очень забавная вещь. Вот эти вот 40 миллионов долларов, которые фигурируют в этом архиве Пандоры, про эти же самые 40 миллионов долларов, которые на его офшоры перечислял Коломойский, во время телевизионных дебатов их упоминал Порошенко. И тогда Зеленский отшутился, мол, типа, вы, значит, за своими трастами следите, вы, он, до сих пор ведете бизнес с государством-агрессором. И вот всплывают циферки, данные, документики о том, что таки да, таки было, что Коломойский переводил 40 миллионов долларов. Ну, соответственно, когда, откуда, за что и зачем? Нет, совершенно не за видеопродукцию, не за сериалы и телевизионные шоу «Квартала 95». Слишком большая сумма. Когда Коломойский обнулял свой приватбанк, доводя его до банкротства, ну, точнее, его национализировали в итоге. Но прежде чем его национализировали, Коломойский оттуда, в общем, естественно, все активы вывел. Эти активы нужно было отмывать. Отмывал он их в том числе через вот нынешнего действующего украинского президента. И это, конечно, совершенно великолепно. А я когда натыкаюсь на, особенно там, на очень неглупых и порядочных, и хороших людей, там, наших соотечественников, которые продолжают верить свято в то, что Украина – это действительно альтернативная Россия, это какой-то альтернативный путь, это действительно, пусть кривая, косая, больная, но демократия, появившаяся на территории Советского Союза. Мне их вот в такие моменты становится искренне жаль. Как можно этого не видеть? Как можно этого не видеть? Нет никаких изменений, вот нет вообще никаких отличий. То есть вот некие элитные группы там в 90-м, 91-м, 92-м годах разделили территорию единой страны. Вот каждый получил свой феод, свой надел. И в рамках этого феода у кого-то побольше, у кого-то поменьше, у кого-то побогаче, у кого-то победнее, но вот рулят людишками как могут. Зарабатывают на чем умеют. Кому-то досталась нефть, кому-то золотишко, кому-то уран, кому-то Байконур. Но все пределы. Им выгодно жить отдельно. И вот между ними существует вполне себе консенсус и договоренность, и никто друг с другом не хочет ни воевать, ни, в общем, как-то доводить до ненужных крайностей. Война вообще вредит бизнесу. То, что возникла война, по факту война между Украиной и Россией, она такая гибридная, какая угодно, но у нас 7 лет настоящего конфликта. Много людей этому не рады, потому что это вредит бизнесу. С одной стороны, это неплохо, это вселяет надежду на то, что, в общем, как-то отношения нормализуются, и мы выйдем вот на какой-то такой человеческий, не кровопролитный, по крайней мере, там, трек, как говорят хохлы. Но пока что-то не проглядывается. Ну, потому что не проглядывается, потому что есть такое же изрядное количество людей, которым вот подобная форма там, нестабильности и конфронтации тоже приносят деньги. Слишком много денег. Но при этом это не имеет никакого отношения к демократии. То для меня, честно говоря, никакой разницы между Украиной, где регулярно происходят выборы и регулярно вроде бы как меняются президенты, никакой разницы с Азербайджаном нет. Ну, вот, собственно, там в этом досье Пандоры, там гигантский совершенно файл касается семьи Алиева. Президента Азербайджана. Там фигурируют суммы в сотни миллионов долларов, которые в наглую совершенно, в открытую выводятся, вкладываются в британскую недвижимость. Что это там вот сметет режим Алиева с лица земли, там Азербайджан скажет, о, давайте выберем кого-нибудь другого. Да не, они после победы, значит, в Великой Отечественной Азербайджанской войне над Арменией, да они ему все готовы простить, и 200 миллионов, да и пусть, нормально, имеет право. Ну и какая разница с Украиной, где происходит ровно то же самое? Мне кажется, никакой разницы нет. Поэтому я это к чему? К тому, что на территории бывшего СССР никакой демократии, ну как ее трактуют, по крайней мере, в Европе, нигде не возникло и не возникнет. Здесь возникнет что-нибудь другое. Но точно не британская демократия. Вернусь после перерыва, не уходите. На Ютубе, да, продолжаем общаться. Не отключайтесь.
Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
Можно ли надеяться, что в этом великом противостоянии меча и брони мы все-таки победим? Мы прожили еще один день, мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио «Комсомольская правда». Верьте в то, что дальше будет только лучше, потому что хуже уже просто некуда.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Любите Россию, и вам воздастся. Если не сегодня, то завтра.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Кто хочет писать, тот пишет в чат на Ютубе, там идет трансляция. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится», подписываться на Ютуб-канал «Радио «Комсомольская правда». А кто хочет приватности, тот пишет Telegram, WhatsApp, Viber 8-967-200-97-02. Соответственно, подписывается на Telegram-канал «Мардан». И я полчаса назад предложил для всех зрителей, слушателей, то есть как бы вот если вы считаете, что я тут говорю не о том, выбираю неправильные темы, что-то упускаю, в комментариях к Ютубу, вот не сейчас трансляции, а, не знаю, там через полчаса, через час, там после обеда, пишите темы, которые вы предлагаете на завтра. Давайте попробуем поиграть в такой настоящий народный интерактив. Какие темы вы хотели бы обсудить завтра? Значит, на Ютубе во время перерыва, во время новостей я продолжал говорить про архив Пандоры, вот полемизируя с таким вот невидимым собеседником, который пишет: «Хватит про Украину, поговорите про российских фигурантов». Если коротко, я сказал, что ну а что говорить-то? Ничего нового. Вообще ничего нового, честно говоря. Вот, хотя есть очень смешное. Я наткнулся на одну заметку восхитительную под названием «Как файлы Пандоры способны помочь России». Вот это вот образец, конечно, цинизма и, как сказать-то, изворотливости. Вот так вот, изворотливости. Вот, вот в этой заметке, да, вот в ней вообще не фигурируют российские фигуранты этого списка Пандоры. Вот, а заканчивается все таким крайне патетическим выводом. Россия, как и ряд других государств, последовательно стремится проводить кампанию по деофшоризации экономики. Вот, но существует офшорная экономика только потому, что другие, значит, страны, которые являются основными выгодоприобретателями, не хотят лишаться прибыльного бизнеса, имеется в виду Великобритания и США. Но то, что я говорил, попробуйте в США, будучи публичным человеком, тем более политиком, иметь какой-нибудь офшор. Долго ли вы продержитесь в качестве публичного человека и тем более политика? Вот. Так что, в общем, нечего тут говорить. А вчерашняя новость, мы ее там краешком вчера коснулись, но сегодня, мне кажется, имеет смысл там поговорить об этом поподробнее. Вчера была, с одной стороны, история комичная, а с другой стороны, ничего комичного. В МИАСе на бездомного, который, ну, человек психически больной, решил сушить носки на вечном огне, таки на него Следственный комитет сначала возбудил дело по статье «Вандализм», но после того, как, ну, традиционно на дело объявил, значит, обратил внимание глава Следственного комитета Бастрыкин, статью изменили на «Реабилитацию нацизма». Тут, в общем, по идее, говорить особо нечего. То есть Бастрыкин — это же такой герой интернет-мемов, начиная от того, что он с помощью увеличительного стекла, значит, что-то изучал тут в интернете, по-моему, пару лет назад на мемасы это все разнесли социальные сети. А он известен еще двумя вещами. Первое — это своей преданной любовью к бывшему художественному руководителю МХАТ имени Горького Татьяне Васильевне Дорониной. Удивительно, это правда, он большой поклонник и всегда ее поздравлял с днями рождения и все такое прочее. Вот, и я так понимаю, является таким вот ключевым, высокопоставленным покровителем вот этого такого тихого, тлеющего театрального скандала. А может быть и нет, может быть, я ошибаюсь. И второе, чем известен Бастрыкин, это своей непримиримой борьбой с реабилитацией нацизма. При всем при том, что наши деды и прадеды нацистскую Германию победили 9 мая 1945 года, вот, то есть прошло на минуточку почти 80 лет, вот, но Следственный комитет России до сих пор борется с реабилитацией нацизма. Других забот у него нет. Других забот у него нету. Но я это, собственно, к тому, что... Открыл ли Следственный комитет дело по похищению журналиста Геннадия Можейко из Москвы или нет? Не хочет ли господин Бастрыкин дать комментарий по этому поводу? Или это не его компетенция? Может быть, я ошибаюсь. Но что еще лично мне хотелось бы сказать... Хотя там мне и стыдно, и больно об этом лишний раз говорить всегда. Вот то, что происходит с памятью о войне, а я, наверное, отношусь к последнему поколению, которое, ну, какой-то вот живой опыт имеет, потому что я, мои ровесники, мы застали не просто живыми, а молодыми еще, активными, вот наших дедов, которые с фронта вернулись. Да, и, соответственно, помнили о дедах, которые с фронта не вернулись. То есть 9 мая я в своем детстве, я в своем подростковом возрасте и юности, я живьем помню эти толпы ветеранов, их тысячи выходили на улицы советских городов, То есть, ну, смотрите, там, допустим, 85-й год – это 40-летие Победы. Первое такое вот масштабное, пафосное, гигантское празднование. Но до этого же был еще 80-й год. То есть, посчитайте, сколько им было лет. Допустим, те, кому в 45-м было 25, прошло 30, им было там меньше 60 лет, они были живы. Но они были молодые еще люди. Вот это вот живая память о войне. А и вот эту вот живую память о войне, ее юзают просто в хвост и в гриву, без всякого стыда, без всякой совести. Я не представляю, как это можно делать. Ведь это делают люди, которые, да, живьем помнят вот этих людей. Вот они тоже относятся к тому поколению, для кого это настоящее все. Как это можно делать? Я не представляю. Вот, поэтому вот заводится против бомжа дело о реабилитации нацизма. Не просто бомжа, не просто как бы там нищего человека, а человека с, действительно с психиатрическим заболеванием. И на него местное отделение Следственного комитета заводит уголовное дело. И это прекрасно. Ну, кстати, как бы что тут можно сказать? Даже если его посадят, так это хорошо, по крайней мере, там человек... Сколько за реабилитацию нацизма, кстати, дают? 3-4 года, сколько? Ну, по крайней мере, он зимой не замерзнет, у него будет крыша над головой, его будут кормить, его будут лечить, его будут в баню водить в тюрьме. Так что я считаю, в принципе, нормально, это гуманитарная акция, почему бы и нет. Почему бы и нет? Только вот единственное, мы-то зачем должны быть свидетелем вот этого всего? То есть для чего нас почуют всей этой историей? Чтобы что? Чтобы даже для людей, для кого это действительно важно, для кого это живая память, это вызывало рвотный рефлекс? Для этого? Запретил бы им, что ли, кто-нибудь там, Путин бы им запретил бы вообще упоминать про войну, вообще говорить про войну, снимать фильмы эти похабные про войну. Это где-то в моем личном хит-параде это занимает первое место. Я бы отправлял на 101 километр, вот собрал бы всех авторов военного кино, которые сняты за последние 10 лет и продолжают сниматься и сейчас, я вас уверяю, и отправил бы их всех на 101 километр копать, я не знаю, свеклу и морковь, которую не выкопали, может, до сих пор еще. С запретом пожизненным на профессию. Вот всех, кто снимает эти бесконечные фильмы про войну. Причем ни одного хорошего фильма про войну, как вы понимаете, не снято было. После 91 года. Ни одного. И все это исправно финансируется из государственного бюджета, Минкультами. Причем неважно, кто Минкульт возглавляет. Мединский, там, Любимовы, или там до них там были какие-то Швыдкие, там, Авдеевы и прочее. Без разницы. Ничего не меняется абсолютно. То есть поток кинотрэша исправно выходит, исправно делается на государственные деньги. Ну ладно бы они снимали бы, не знаю, там, какие-нибудь «Елки-10». То есть тут понятно, просто пилят бюджетные бабки, да и ладно, нам не привыкать. Но хотя бы вот запретили бы им снимать про Великую Отечественную войну, уже было бы большим достижением. Ну хватит уже. Но все уже оттоптались, включая Никиту Михалкова, который свою «Цитадель» там невероятную снимал. Все уже отметились. Ну нет, Девятаевы будут еще выходить довольно долго. Я продолжение бы на их месте снял. Да, они и снимут, им, в общем, мой совет не нужен. Так, а сколько, кстати, до перерыва, подскажите мне, мои дорогие коллеги. Так, осталась одна минута, соответственно, есть еще одна тема, которую, наверное, после перерыва уже обсудим. Она такая в меру себе скандальная и не очень затертая, растиражированная. Так... Значит, пишите, пожалуйста, свои сообщения и комментарии по ходу эфира 8-967-200-97-02. Это WhatsApp, Telegram, Viber. Они, соответственно, сегодня все работают. А можете писать свои уж совсем приватные какие-то предложения в директе в Инстаграме. А можете смотреть YouTube и писать здесь в чате. Ага, вот, народ реагирует. Хорошо, построим киногулаг. Строить новый, ага. Так. Чем вам кинофильм про Зою Космодемьянскую не нравится? Мне ничего не нравится. Я же вам сказал, я бы запретил бы вообще эту тему трогать. Все, хватит. Уже, в общем, как бы ресурс выработан. А на YouTube я остаюсь, а для радиослушателей вернусь через полтора минуты.
В семье и без меня, как говорится. Но, тем не менее, я вот олицетворяю собой, ну, пусть кривенько, но образ будущего России.
Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский.
Плачу за всех!
Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать.
Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь им щеголяют направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие. Потом говорят, а давайте будем рот повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать.
По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда».
А умные экономисты, да что там, себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда».
Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Значит, я хотел вам рассказать про театр Константина Райкина. Не потому, что я очень люблю театр. Я театр не люблю. Кто слушает постоянно меня тут про это знает. А про то, что это совершенно скандальная история, которая длится... Блин, она длится, простите меня, лет, наверное, 7. И по-хорошему там давным-давно уже должны были вмешаться бы и правоохранительные органы, и, наверное, власти города. Но вот это вот стыд, он происходит, разворачивается на наших глазах. Сейчас я его кратко опишу, но прежде всего для тех наших слушателей и зрителей, которые не в Москве, вот которые вот всю эту красоту не представляют живьем. Значит, на... пересечении Шереметьевской улицы и Третьего транспортного кольца находился, но там чуть в глубине, театр Райкина. Хороший театр на самом деле. Создал его сын Аркадия Райкина, Константин Райкин, очень талантливый артист, хороший театральный режиссер и вообще там, реально он, в общем, очень талантливый человек. Вот, он сделал один из лучших в Москве театров. А дальше, конечно, вот в этой современной жизни, завязанной на деньги, Константин Аркадьевич себя немножечко не нашел. Он впрягся в историю под названием «Девелопмент». Ему за это много раз пролетало. Про то, что вот вместо знаменитого театра Райкина вдруг вот на этом козырном месте возник гигантский совершенно Райкин-центр. Константину Райкину, ни к Аркадию Райкину, ни ко всей семье, к славной семье Райкиных вот этот вот центр никакого отношения не имеет. Его построила такая группа «Ташир» девелоперская. Но у них, естественно, был документик, который им позволял имя Райкина использовать. Вот поэтому появился Райкин-центр. Казалось бы, по идее, на этом и должно было все закончиться. Там была какая-то очень сложная история. То есть они пообещали денег, значит, построить новое здание театра, построить школу театра современную, где бы студенты могли бы, в общем, ставить свои студенческие спектакли, учиться и так далее, и так далее, и так далее. То есть это однозначно не та история, где можно было бы сказать, что Константин Райкин решил, значит, заработать себе на пенсию. Совершенно точно нет. Но если даже такая мыслишка у него и была, она давным-давно уже аннулирована. Ничего он с этого не заработал. Но дальше, значит, случилось следующее. И то, что у него осталось, то есть и театр «Сатирикон», и театральную школу теперь у Константина Райкина пытается отжать бывший директор. Товарищ Полянкин есть такой. Он очень смешной. Значит, как пишет Антон Красовский, человек нечесанный, похожий на дворника, с блестящей биографией, соответственно. Работал он в каком-то театре в Стерлитамаке, потом руководил каким-то шапито в Южно-Сахалинске, потом приехал, естественно, в Москву, освоился, стал директором, и потом, в общем, так получилось, что стал он владельцем, распорядителем вот этих вот всех активов, речь, почему я говорю слово «активы», потому что это московская земля, это центр, это настоящие активы, это десятки миллионов долларов. И, в общем, короче, у Райкина теперь ничего не осталось. И пока Райкин ставил спектакли и учил студентов, господин Полянкин перерегистрировал на себя и фонд Райкина, и театральную школу, потом фонд закрыл какую-то, значит, ООшечку, и все это перевел на себя. Дальше, по идее, Константин Аркадьевич Райкин должен будет отправиться в пешую эротическую прогулку. Его там снимут просто с поста художественного руководителя. Вот. Но никто не расстроится. Даже если через какое-то время и вообще этот театр «Сатирикон» закроют, никто не расстроится. Более того, многие скажут, а зачем в Москве вообще такое количество театров? Я бы тоже сказал бы. Если бы речь шла, ну, я не знаю, там, об условном каком-нибудь театре Ермоловой, например. Хотя, может быть, он неплох, я не знаю, просто к слову пришлось. Но «Сатирикон» — это, наверное, один из 10 театров хороших. Их всего в Москве более 200, но вот «Сатирикон» входит в один из 10 хороших театров, которые неплохо было бы оставить, но тем более, что они финансируются из московского бюджета. Каким образом там нарисовался какой-то провинциальный жулик, который, в общем, вот на глазах всей столицы и вообще всей России делает то, что он делает, для меня это загадка. Для меня это загадка. А почему я решил об этом поговорить? Опять-таки повторю, не потому, что я большой поклонник именно театра «Сатирикон», а потому что происходящее – это скорее там примета начала нулевых. Вот, то есть в начале нулевых подобные вещи никого не могли бы точно удивить. То есть рейдерство по всей России происходило совершенно открыто, без стеснений, им занимались вполне себе респектабельные люди, которые впоследствии стали миллиардерами, некоторые даже успели побыть министрами федеральными. Рейдерство было очень респектабельным бизнесом. Но прошло-то на минутку 15 с лишним лет. И если уж российская власть и московская власть там приняли для себя решение вообще вот держаться от этой чертовой театральной культуры подальше, но вы как-то сделаете это централизованно в рамках московского городского бюджета, допустим, вынесите на слушание и скажите, значится так, Москва больше не будет финансировать всю эту хрень. Все московские театры должны теперь переходить на самоокупаемость. Но вообще-то это городская собственность. Там неплохо было бы разобраться, кому все это принадлежит. И как оно стало там что-то кому-то принадлежать. Вот, собственно, нет, никому нет дела. Никому нет дела. Вот, причем я тут читаю комментарии, люди пишут, да нет, Райкин, конечно же, победит, а я вот совершенно в этом не уверен. То есть можно надеяться, конечно, что Мосгорсуд примет там верное решение, но совершенно не факт. А еще, в общем, хотелось бы, что там по этой истории будет возбуждено дело о мошенничестве. Там 159-я статья Уголовного кодекса. Будет это или так? Не знаю. Большой вопрос, будет ли это или так. Мучают смутные сомнения. Вот. Вот. Так, значит, смотрите, сейчас 9.54, до окончания эфира осталось 3,5 минуты. Главное, до старта космического корабля с этим, значит, киноэкипажем, с Климом Шипилько, господи, как его зовут, Климом Шипенко остается тоже полтора часа. Будем следить, наверное. Интересно, будет трансляция в Ютубе, как НАСА показывает? Слушайте, да, серьезно, вот коллеги подсказывают, да, будет трансляция, представляете? А, видимо, Рогозин посмотрел вот этот вот Star Dragon, как они в этих красивых космических костюмах, как, значит, из «Звездных войн» шли к кораблю «Маска» и потом летели, и решил, что будем делать, как у них. Вот, и 12 дней, значит, эти, господи помилуй, вот этот Клим Шипенко, слушайте, это псевдоним его или нет, или его действительно и настоящее имя и фамилия, и Юлия Пересильд, это, видимо, известная актриса, они 12 дней будут на орбите. Ну, для космонавтов, которые на МКСе находятся, по крайней мере, визит красивой, интересной женщины, безусловно, будет большим бенефитом, но там хоть как-то повеселее будет. Другое дело, они задаются вопросом, а зачем прислали Клима Шипенко? Прислали бы еще одну актрису лучше. Без Клима Шипенко же можно было обойтись. А вот мне сейчас даже включили трансляцию. Вот показывают этого Клима Шипенко небритого и показывают Юлию Пересильд. Друзья мои, напишите, пожалуйста, а вы бы вот согласились бы полететь в космос? Кстати, ведь это же по-прежнему опасно на самом деле. Я вот, например, отказался бы. Я сказал, что не надо мне, я обойдусь без космоса как-нибудь. А тут люди решили на самом деле рискнуть жизнью. Ради чего? Ради чего? Не очень понятно. Ну, видимо, ради того, чтобы снять очередной отечественный говнофильм. Я же могу так сказать, наверное, заранее. Ну, потому что я посмотрел фильм «Холоп», который теперь является там одним из образцов отечественного кинематографа. То есть главный критерий, почему это образец отечественного кинематографа, потому что он самый кассовый в истории современного российского кино. «Елки» еще много собрали денег. «Гитлер капут» еще тоже такой, знаете, фильм был, кинокомедия, тоже собрал какую-то кассу. То есть это является критерием успешности и таланта? Мне кажется, нет. Вот Россия, как часть великой, как наследница великой советской кинокультуры, действительно великой советской кинокультуры, которая началась с классических фильмов Эйзенштейна, имеет право задать вопрос, ради чего все это вот нам, за что нам это, за что это все бесконечное издевательство. Но ответа не будет. Уж можете мне поверить. Вам объяснят, что это не вашего собачьего ума дело. Так было надо, и народу это нравится. Завтра мы проведем опрос, нравится вам это или нет. Поддерживаете? Может быть, я не прав, может быть, я пристрастен. Вот. Может быть, просто я поклонник Илона Маска, поэтому мне не нравится все, связанное с Роскосмосом. Так, друзья мои, эфир заканчивается. А я вам всем желаю хорошего дня. Соответственно, напоминаю, что в комментариях к сегодняшнему эфиру пишите предложения по темам на завтрашнее утро. Вот, мы обязательно их в редакции обсудим и, в общем, прислушаемся к вам, не сомневайтесь. Все, всем пока.
Утренний Мардан.